Глава четвертая. Ваше высокоблагородие. Вы, главное, тут за порядком смотрите, господа унтер-офицеры. Давал наставление Потапу и Карпычу командир. Крестьяне ведь они и сами прекрасно знают, что и как им здесь нужно на земле делать. Тем более, что мы их поощряем за хороший и честный труд. Но все же вы понимаете, что пригляд он ведь, как и в армии, всегда и за всем бывает нужен. Без него обязательно бардак и разруха начинаются. А выправлять его будет гораздо труднее, чем ежели просекать в самом зародыше. Со следующей недели должны уже начать брус, бревна и доски свозить на стройку нашей будущей мельницы. Так бы лучше их, конечно, зимой на санях сюда тащить. Но время жалко терять. Так что принимайте все здесь серьезно, чтобы какое гнилье нам не поставили. Для кузнеца Петра Силантьевича 20 обещанных рублей оставил. Я ему еще в первый свой осмотр пообещал весь инструмент обновить, да все как-то руки до того не доходили. А в город как с ним выберетесь, помогите ему там с покупкой, а то ведь их мурят приказчики мужика. Ну ладно, все остальное мы и так уже с вами обговаривали. Бог даст, к концу августа я у вас уже обратно буду. Бричкой с усадьбы Алексея с Афанасьевым добрались до Сухиничей, а там ехали опять на перекладных по большому тракту и до самой Москвы. Златоглавая встречала гостей перезвоном колоколов и суетой множества народа. Первым делом нужно было, как и предписывалось, зарегистрироваться в канцелярии генерал-губернатора Волконского. Михаил Никитич был глубоко занят важными государственными делами, и все пояснения давал его адъютант в звании секунд-майора.
«Капитану Егорову, Петру Александровичу, прибывшему от Букской пограничной линии, предписано быть на торжественном праздновании по случаю заключения мира с Османской империей с 5 июля сего года и по 15 число. При себе же ему полагается иметь одного из своих нижних чинов в парадном мундире, самому также блистать опрятностью и благонравием». Следовало из выписки приказа.
«Вы получите на проживание и питание определенную вашим чином и статусом денежную сумму», — пояснил майор. «То же касается и вашего солдата. Сами торжества намечены на 10 июля, так что до этого времени у вас есть еще 5 дней. 8 числа состоится предварительная, а вот 9 уже и генеральная репетиция. На них вам предстоит быть всенепременнейше и с позаранку. Само празднование состоится на окраине Москвы, на Ходынском поле. Именно туда на первую свою репетицию вы и явитесь. Там же все вам и объяснят. А пока приводите себя и своего егеря в идеальный вид, ибо на этом праздновании будет сама наша императрица при первых лицах двора армии Сената».
Отпущено было казной на эти 10 дней денег с избытком. Целых 500 рублей выдали в казначействе, находящемся в одном и том же здании с канцелярией. Хотя оплата за поднаем жилья и за питание сильно подскочила из-за наплыва иногородних, однако выданных Егорову денег хватало и на приведение в порядок мундиров у портного, и на все остальное. Получивший перед Егоровым свои квартирные пехотный майор ограничился лишь 300.
«Кавалеры орденов Российской империи идут по первому разряду», — заметив удивление на лице, объяснил ему пожилой интендант с горжетом подпоручика. «А у кавалеров ордена Святого Георгия 3-го и 4-го классов по своему статуту вообще имеется привилегия на право входа в публичные мероприятия вместе с господами полковниками, даже если чин кавалеров был бы гораздо младше. Вот так-то, молодой человек».
Ну, что сказать, это было, конечно, приятно. В России издревле существовала традиция устраивать народные гуляния при вступлении на трон русских царей в Москве. Даже когда столицей Российской империи стал Санкт-Петербург, короноваться они продолжали в Первопрестольной. На этот раз заключение мира с турками тоже было решено проводить здесь же. Торжества по случаю победы в войне должны были поставить Екатерину в ряд чтимых народом монархов, действовавших во славу России.
Роскошью и величием праздника императрица старалась возвысить блеск своего дворца и затмить только недавно пережитое время чумы и последовавшего за ним бунта, а также разрушительной пугачевщины. До 1775 года огромное пространство Ходынского поля было незастроенным. Здесь располагались пахотные земли ямщиков Тверской слободы. Паслись стада из окрестных деревень и добывалась глина. По повелению императрицы, именно это поле было выбрано для торжеств по случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира. Проектов проведения праздника было много, но все они императрицы не устроили, и она лично придумала сценарий для всенародных гуляний. Вот что она сама писала по этому поводу в письме к Фридриху Гримму.
«В одно прекрасное утро я призвала к себе своего архитектора Баженова и сказала ему: «Друг мой, в трех верстах от города есть большой луг. Вообразите себе, что этот луг есть Черное море, и что из города доходит до него двумя путями. Ну так пусть один из этих путей будет река Дон, а другой — Днепр. При устье первого вы построите обеденный зал и назовете его Азовом. При устье другого вы устроите театр и назовете его Кинбурном. Вы обрисуете песком Крымский полуостров. Там же поставите Керчь и Яникале, как две большие бальные залы. Налево от Дона вы расположите буфеты с вином и мясом для народа, а против Крыма вы зажжете иллюминацию, дабы представить радость двух империй о заключении сего мира. За Дунаем вы устроите большой фейерверк, а на той земле, которая должна представлять Черное море, вы расставите освещенные лодки и прочие суда. Берега рек, в которые обращены дороги, вы украсите ландшафтами, деревьями и иллюминированными домами. И вот у вас будет праздник без вымыслов, но зато прекрасный, а особливо естественный. Да, я забыла вам сказать, что направо от Дона будет ярмарка, окрещенная именем Таганрога. Правда, что море на твердой земле не совсем имеет смысл, но простите уж мне этот недостаток».
Императрица сама следила за подготовкой праздника. Множество народа стекалось посмотреть даже на само это строительство. Руководящий работами Василий Баженов привлек к проектированию и возведению павильонов и декораций своего ученика Матвея Казакова. Создавая временные павильоны для сказочного города, архитекторы использовали стилизацию под Восток. Но там же прослеживалась и связь с традициями древнерусского зодчества. К дню праздника все лавки в городе были закрыты, и все лучшие товары были перевезены во временно устроенные на поле магазины. Большая часть азиатских товаров, продаваемых на Макарьевской ярмарке, также были перевезены сюда. На поле были построены разные крепости и города с турецкими названиями. Всюду возвели обеденные и бальные залы, стояли театры, балаганы и высился потешный деревянный дворец. Все эти постройки выстроили на турецкий манер, с самыми разными вычурами в виде башен и колоннад, с каланчами и высокими минаретами. Дух Востока на празднование должны были передавать не только архитектурные сооружения. Вся обслуга праздника и даже многочисленная свита самой императрицы и ее высоких гостей должна была быть одета турками, албанцами, татарами, сербами и черкесами. Места для зрителей устраивали на подмостках в виде кораблей с мачтами и парусами в самых разных местах, которые назывались именами морей и рек, где было Черное Азовское, а где-то река Дон, Дунай или же Буг. Всюду стояли особенные трапезные, где народу должны были подавать жареное мясо, хлеб и овощи. На особых пирамидах устроили фонтаны с виноградными винами.
«Ваше место вот здесь, господин капитан», — указал на один из павильонов распорядитель. «Подойдите к нему со своим солдатом, а там вам все на месте уже и дальше объяснят».
Перед Алексеем в строительных лесах стояло большое стилизованное под турецкую крепость сооружение.
Вокруг него и на заднем фоне в качестве декорации высились горные пики.
«Ну и как вам, господин офицер, передает ли сие творение дух неприступной османской твердыни, возвышающейся на горном перевале, и которое наши доблестные войска сумели сначала взять, а потом еще и удерживали ее там целую неделю?» Молодой мужчина, одетый гораздо опрятнее и лучше десятка работающих здесь плотников и столяров, с гордостью демонстрировал свою работу.
10 дней, — проговорил Лёшка, наблюдая, как два мужика с матюгами крепят сбоку от крепости горную гряду, а два других удерживают, чтобы она не свалилась вниз.
— Что 10 дней? — непонимающе проговорил мужчина.
— 10 дней, а не неделю, я говорю, держал этот перевал рота егерей, — процедил сквозь зубы Алексей.
— Так вы есть тот самый офицер, что как раз там, на самом месте боя были? — с радостью воскликнул собеседник. — Разрешите представиться, начинающий архитектор, ученик Василия Ивановича Баженова, Долгов Владимир. Закончил Академию художеств по классу зодчества. Вот это мое самое первое самостоятельное дело. Помилуйте великодушно, сударь, подскажите, пожалуйста, как вам вот это все? Что еще можно здесь добавить или же напротив убрать? Сами понимаете, какие люди будут это лицезреть. Хотелось бы, чтобы все здесь было словно бы таким настоящим и передавало даже сам дух великого подвига и славу русского оружия.
Хм, занятно.
Алексей внимательно оглядел молодого начинающего архитектора.
Капитан Егоров, Алексей, именно моя рота егерей в июле прошлого года взяла эту крепость на Рижском перевале, а потом и удерживала ее 10 дней, отбив все приступы турок. Я могу вам помочь, Владимир, но и вы, если у нас здесь все получится, окажите мне одну личную услугу, как раз, кстати, по вашему делу и знаниям.
— Вот как? — заинтересовался Долгов. — Говорите, пожалуйста, какую? Я вас внимательно слушаю.
— У меня в планах возвести в своем поместье ветряную мельницу, наподобие тех, что строят в Голландии и в прочих западных странах. Общее представление, какая она должна быть у меня, конечно же, есть. А вот самого детального понимания, как ее проектировать или строить, нет. Хотелось бы, чтобы она была не хуже тех передовых европейских, у которых верхний купол не монолитный, а такой, ну, поворачиваемый в круговую от своей оси и вместе с укрепленными к нему лопастями. Такая мельница не будет зависимой от направления ветра, и, соответственно, ее производительность будет тем самым увеличена в разы.
— Как интересно! — воскликнул молодой архитектор. — Уже сейчас, даже вовсе и не зная, как у нас тут все получится, я готов с радостью пообещать вам свою помощь в этом вашем деле. Причем совершенно безвозмездно, господин капитан. Ну, разве что за добрый обед с ужином. Идет? Сумеете меня у себя прокормить?
— Идет. — улыбнулся Егоров. — Можете звать меня просто по имени. — Имейте в виду, что для вас у меня будет все с пылу с жару и самое наисвежайшее. Уж это я вам обещаю.
— Ну и прекрасно, — кивнул Долгов. — А теперь оглядите это все и выскажите о проекте свое личное мнение. Не бойтесь критиковать, ибо только исправив свои ошибки, мы сможем потом достичь совершенства, ну или хотя бы будем на пути к нему.
«Задумка в целом хорошая», — пожал плечами Алексей. «Сильная крепость в горах, ладно, пусть даже в таких, как тут у вас. Здесь они, правда, более на кавказские похожи, чем на Балканы. Ну, да это, в общем-то, и не важно. Стены крепости изначально были белыми, но когда мы уходили с перевала, то от этого цвета на них не осталось и следа. Они все были красно-черными. Вы, Владимир, понимаете, отчего там такой цвет появился?»
Егоров пристально посмотрел в глаза архитектору.
«Кровь, сажа, копоть, кровь и еще раз кровь. Все валуны и камни вокруг тоже были именно в таком же цвете. Ладно, я не беру во внимание трупы, их по договоренности с нами османы потом уже к себе выносили. Вокруг крепостных стен было разбросано покореженное оружие, смятые ядра, рваная амуниция, одежда, ну еще всякий там хлам, который всегда бывает при сильном бое. И опять же, кровь, кровь и кровь вокруг».
«Гениально!» — Расширив глаза, воскликнул Долгов. «Вас, как видно, мне само провидение послало, Алексей! Вы это все вот сейчас так рассказали, и я как будто бы там, на этом самом месте оказался. Так!» — махнул он решительно рукой. «Меняем саму задумку с легкой и возвышенной, и что греха таить простой Виктории, на такую трагичную, кровавую и эпическую, наполненную смыслом самопожертвования и доблестью солдат, добывших победу в кровавых и жестоких боях. Это будет сильно!» «Так, что мы делаем?» Молодой архитектор огляделся и, заметив переминающегося возле строительных лесов долговязого подроста, махнул ему рукой. «Гришка, а ну пойди сюда!» «Студентиус», — объяснил он Егорову. «За нами, за каждым, Академия художеств по двух студентов закрепила. Второй сейчас краску получает, да, видать, уже немного не ту. Ну да ничего, сейчас мы совсем разберемся. Гриша, доставай свой талмуд и записывай», — кивнул он подошедшему недорослю. «Надобно привезти сюда подвод 10 крупного белого камня, и желательно, чтобы валунами. Побольше красной и черной краски везем. Так, что еще нужно? А, немного обгорелого дерева, пепла, рванины от мундиров, всякой дранной ременной амуниции, пару десятков битых ружей и обломков от сабельных клинков. Турецкое знамя, несколько барабанов». Долгов фонтанировал идеями. Алексей отошел чуть в сторону, чтобы не мешать творческому процессу. 10 июля 1775 года на Ходынском поле начались народные гуляния. Москва обезлюдила. Все ее жители и многочисленные гости были здесь. С прибытием государыни на поле был подан сигнал к началу пиршества, и многочисленная толпа начала быстро расхватывать все поданные ей явства. Екатерина смотрела на гуляние с красиво устроенной для нее и для самых высших гостей галереей. На ней стояла роскошно отделанная серебром, крытая тигровым бархатом и белым атласом мебель, а в окнах этой галереи виднелись фарфоровые вазы с пышными цветами и диковинными южными растениями. «У вас все здесь готово?» Откуда-то из глубины праздника выскочил знакомый уже Алексей офицер. «С минуты на минуту государыня будет уже здесь! Не подведите, братцы! После вас у нее остается только последний забалканский батальонный павильон, где стоит бригадир Заборовский со своими людьми. Ну все, а вон уже и они!» И он побежал к соседям. Со стороны павильона, изображающего осажденную русскими войсками Шумлу, выдвинулась большая процессия. «Давайте, братцы!» — махнул Долгов, и пара мужиков зажгла среди декораций просмоленную ветошь. Алексей в это время, прислонив к ноге штуцер со штыком, стоял, попирая ногами настоящий флаг янычарского алая. Вокруг него было разбросано покореженное оружие, амуниция, тряпье, разбитые барабаны и россыпь залитых кровью валунов. А за спиной в багрово-черных тонах чуть дымилась грозная и величественная Рижская крепость.
«Как интересно!»
Невысокая средних лет и достаточно крупного телосложения женщина, одетая в широкое роскошное платье с высоким лбом, двойным подбородком и орлиным носом, с интересом разглядывала открывшуюся перед ней панораму.
«Какая грандиозная картина!
Какая глубина мысли!
Какая сила трагизма и восторга от всей Виктории одновременно! Кто же зодчий?»
«Данилов Владимир, Ваше Величество, мой лучший ученик», — низко склонил голову архитектор Баженов, — «весьма прилежный, даровитый юноша».
«Заметно, заметно», — покачала головой императрица. «Выпишите ему 1000 рублей премиальных», — кивнула она за спину и, сделав несколько шагов, оказалась напротив Егорова.
Глаза этой 46-летней зрелой женщины были как у молодой. Большие, ярко-карие, с каким-то голубым оттенком они горели силой и энергией. Екатерина была воистину воплощением ума, силы и величественности. «Капитан Егоров, отдельная особая рота егерей главного квартирмейстерства Первой Дунайской армии, Ваше Императорское Величество!» — выкрикнул Алексей, вскидывая от ноги тяжелый штуцер. Секундная задержка, потом резко его к плечу, да так, чтобы локоть был прямым.
а сам при этом он стоял, вытянувшись в струнку и не шелохнувшись телом. Работали только одни руки. Все получилось лихо.
«Ох, каков!» — восхитилась Екатерина. «Орел! Над Балканами взлетел голубчик. Григорий Александрович, а не про него ли ты мне рассказывал, что он с ротой егерей вышиб османов из крепости, а потом держал ее 10 дней, отбиваясь от многочисленных приступов?»
«Он самый, ваше императорское величество!»
Потемкин склонился над плечом императрицы.
«За капитаном много славных дел в прошлой войне. Не зря же вы его в столь малом чине, да в Георгиевское кавалерство возвели. И он, кстати, не так давно показал себя еще отменно в одном деле, там, на Дунае в Белграде», и многозначительно кивнул.
«Вот как?» — покачала головой Екатерина. «А в капитанство же когда ты вступил, а? Отвечай, егерь!»
2 года назад, ваше императорское величество, — доложился Алексей, — при получении ордена святого великомученика Георгия.
2 года прошло, а столько славных дел позади, и к новым чинам не представлен? Странно сие, — покачала головой императрица. «Это, я полагаю, твой солдат?» — и она кивнула на стоявшего неподалеку Афанасьева. «А почему он у шлагбаума стоит, словно бы часовой?»
«Сие означает, что Балканский перевал находится под охраной армии ее императорского величества, и без ее высочайшего разрешения никто не смеет переступить через него», — рявкнул Лешка, и глазом не моргнув.
Потемкин опять склонился к плечу Екатерины и начал ей что-то там нашептывать.
«Раиса Финди и Нишанжи жаловались?» Прямо вот так их под караулом да через шлагбаум запускали? Высших особ блистательной порты под воинским караулом?
И она, громко не сдерживаясь, расхохоталась. Вся ее света, даже не зная вообще, о чем здесь идет речь, дружно подхватила этот приступ веселья своего властителя.
«Какая занимательная эта история!» Словно пробуя свои слова на вкус и прищурив глаза, произнесла государыня. «Думаю, многим в европейских дворах будет интересно ее услышать. Молодец, премьер-майор Егоров. Послужил своей державе и ее государыне. Жалую тебе 10 000 рублей для поправки имения, перстень с руки».
И она сняла с пальца кольцо с крупным огненно-красным опалом.
«И саблю за храбрость, ибо шпага егерям неудобственно будет для их боя».
«Благодарю покорно! Служу России, матушке-императрице!» — крикнул в восторге Егоров.
«Служи, голубчик, служи!» — милостиво кивнула Екатерина. «А солдатику твоему я 100 рублей жалую. Пускай он за мое здоровье выпьет в кабаке, и та медаль, которая у нас только начинает чеканиться для нижних чинов, пусть у него то же самое первое будет. Проследите!» — распорядилась она свите. «Ко мне у тебя нет вопросов или просьб, господин премьер-майор?» Скорее для формы из вежливости спросила Екатерина, готовясь уже пойти дальше.
«Прошу простить меня великодушно. Есть 2, — осмелился ответить Егоров, а вся свита аж замерла от неожиданности.
«Виданное ли дело, какой-то там армейский офицерик задает вопросы, и кому?
Самой!»
«Вот как?» С интересом глядя на Алексея, протянула императрица. «Ну же, я слушаю вас, сударь. Излагайте».
«Ваше императорское величество, правда ли, что егеря, как самый передовой род войск, будут и далее иметь развитие в нашей армии, а их будут вооружать самым лучшим нашим отечественным оружием — штуцерами?» — скороговоркой произнес Лешка.
«Хорошо поставленный вопрос. Всегда выдает с собой грамотного человека», — усмехнулась Екатерина. «А он у тебя, голубчик, и вовсе состоит из 2. И мой тебе ответ — да, и еще раз да. Егерские воинские части у нас будут иметь свое дальнейшее глубокое развитие, и над этим уже работает Григорий Александрович», — кивнула она на Потемкина. Они будут вооружаться лучшим отечественным оружием, в том числе и нарезным. Те же пехотные штуцера, которые собирались малыми партиями на Тульском казенном заводе, нас теперь уже не устраивают. А какие у вас сейчас есть вообще в своей особенной роте?»
«Разные, ваше императорское величество», — ответил Алексей и перечислил. «Австрийские, немецкие, бельгийские и даже из италийских земель есть два, ну и длинная винтовальная пищаль. Откуда она, я и сам не знаю».
«Хм, и какие же из них лучше? Как сам-то ты считаешь?» — поинтересовалась Екатерина, которой, похоже, и самой было интересно мнение простого офицера.
«У каждого из них есть свои достоинства и недостатки», — уверенно произнес Егоров. «Для более дальнего боя подходят одни, но они трудны в зарядке и неподходящие для штыковой атаки. Другие, напротив, скорозарядные, но у них страдает дистанция уверенной стрельбы. Только лишь сложив все и выбрав среднее в балансе всех этих свойств и качеств, я вижу превосходство бельгийского нарезного оружия».
«Занятно», — покачала головой Екатерина. «Я, пожалуй, распоряжусь, чтобы с тобой повидались те, кто сейчас работает у нас над этим новым нашим оружием. Думаю, вам будет о чем с ними поговорить». «Ну, и второй твой вопрос. Он будет таким же, что и предыдущий, так сказать, с бородой или же короткий?»
«Емкий, ваше императорское величество».
Почему-то Лешка не испытывал того страха и раболепия, которая буквально витала вокруг в воздухе и просто давлела над всеми окружающими. Может быть, тому причиной была его необычная судьба? Он этого и сам точно не знал. Как видно, и Екатерине было интересно общение с этим разумным офицером без тени страха в глазах.
«Ваше императорское величество, все ваши верноподданные знают, насколько вы милостивая государыня». Егоров тряхнул картузом с волчьим хвостом и вежливо поклонился. «Простите великодушно, курьер Афанасьев, которого вы только что наградили премиальными и медалью, совсем скоро вернется к егерям-сослуживцам и предстанет перед ними с такой вот прекрасной наградой. Нет ли такой возможности, дабы не вызывая чувства зависти у его товарищей, отметить их, таких же героев, как и сам этот егерь?»
«Обратно в капитанство скинут? Или, может, в Сибирь, в самый захолустный гарнизон, медведи гонять сошлют?» — думал Алексей.
Наверное, именно такие же мысли сейчас витали не только в его голове. Екатерина второй раз за эту встречу хохотала от души. На этот раз у нее даже слезы выступили из глаз, и две подскочившие фрейлины осторожно самыми кончиками кружевных платков поправляли припудренные щеки. «Молодец, Егоров! Хвалю за ум, настойчивость и смелость!» — наконец произнесла императрица. «Для себя ничего не спросил. Все о благе для других печешься. Я это запомню». «Петр Федорович», — кивнула она кому-то в свите, — «позаботься о том, чтобы премьер-майору столько медалей выдали, сколько ему для награждения всех своих нижних чинов будет надобно. Ну и дабы не вызывать ни у кого зависти», — улыбнулась Екатерина, — «так же, как и этому солдату, тоже по 100 рублей каждому из казны выдали».
«Благодарю покорно!» —
выкрикнул совершенно счастливый Егоров, а Екатерина, следуя к соседнему павильону, уже проходила мимо Афанасьева. «Какая порода! Эх! Кровь с молоком!» Покачала она головой, оглядывая Ваську, и направилась дальше по своим монаршим делам. А в проходившей мимо Алексея свиты мелькнула знакомая фигура, и он увидел барона фон Оффенберга, показывающего ему здоровенный кулак. «Опа!» — подумал Лёшка, втягивая голову в плечи. «Похоже, опять нагоняем пахнет. И тут без начальства не обошлось». Праздник продолжался. Вслед за свитой государыни двигалась огромная толпа народу. Она окружила павильон, и Лёшке было уже как-то неуютно под сотнями этих любопытных взглядов, но нужно было терпеть. Наконец народ переместился к забалканскому павильону, и около рижской композиции стало спокойнее. Из глубины праздника опять выскочил знакомый офицер-распорядитель. «Поздравляю вас с двойным повышением, господин премьер-майор! Как у вас все здесь прекрасно получилось! Да и вы ведь, счастливчик, сумели произвести впечатление на государыню-императрицу. Даже у Бургаса, бригадира Заборовского, она про вас упомянула. Его, кстати, в генерал-майоры возвели, орденом святого Георгия третьей степени наградили и пожаловали шпагу в алмазах. Вы свое наградное оружие получите сегодня же, оно освящено особым чином, и вам теперь предстоит быть все время при нем. Денежные выплаты и награды для своих нижних чинов получите уже у генерал-губернатора при отметке об убытии, а вот вашему солдату его медаль полагается надеть сегодня же. Это, кстати, касается и вашего майорского горжета. Как-никак и считайте, что это все вы только что из рук самой императрицы получили. Поздравляю вас!» И он протянул Алексею горжет с золотым полем и ободком на пластине с серебряным орлом посередине. «Редкая награда. Только сегодня привезли их около дюжины». Офицер-распорядитель сам с большим интересом рассматривал небольшую ромбовидную серебряную медаль на яркой георгиевской ленте. На лицевой ее части был выбит портрет императрицы в профиль, а на оборотной в лавровом венке виднелась надпись за главными «Победителю». И уже более мелким шрифтом «Заключен мир с Портою 10 июля 1774 года». «Ладно, господин майор, сами ее вручайте своему солдату, но чтобы она сей же час у него на груди была. А мне дальше бежать пора». И, козырнув, офицер скрылся в толпе.
«Милостью императрицы Всероссийской Екатерины Алексеевны медалью победителя над османами награждается фурьер отдельной особой роты егерей Афанасьев Василий!» Громко выкрикнул Егоров и приколол на грудь егеря вторую медаль с лентой из оранжево-черных полос, рядом с той, что была на Андреевской. «Эх, красота!»
«Благодарю покорно, ваше высокоблагородие! Слава матушке императрице!»
Гаркнул во все горло егерь.
«И вас с повышением!»
100 целковых у генерал-губернатора получу и тебе выдам. А ты вот теперь начинай голову ломать, куда их пристроить», — усмехнулся Алексей. «И про кабак тоже не забудь. Государыне-императрице перечить Васька никак нельзя».
Для императрицы, всего августейшего семейства, для особ духовных и первых 5 классов по табели о рангах в Азовской крепости был приготовлен на 5 огромных столах обед общим числом на 150 персон. Все гости заседали за этими особыми столами строго по их классам и под своими личными номерами, на что им раздавались специально украшенные персональные билеты. При этом граф Румянцев, безмерно обласканный императрицей, заседал вместе с ее величеством за столом номер 1, а его высочество, наследник Павел, за столом номер 2 с матерью фельдмаршала графиней Марьей Андреевной Румянцевой. Сразу же после торжественного обеда давали французскую комедию, а потом шла русская опера «Иван-царевич». Затем здесь же был маскарад, где специально для этого случая одетые в богатые турецкие рыцарские костюмы кавалеры и дамы танцевали кадриль. Офицеров и солдат, принимавших участие в празднике, кормили в отдельных павильонах. Алексей, уже как штаб-офицер, обедал вместе с полковниками.
«Виват императрице!»
— поднял бокал седой командир кирасирского полка.
«Виват! Виват! Виват! Ура!» —
грянул хор из 100 голосов. На другой день государыня в городке Таганрог закупала дорогие азиатские товары на большие суммы, а вечером она отправилась на корабли, с которых потом и смотрела на блистательный фейерверк, изображающий собой морскую чесменскую битву. Он продолжался до самой полуночи. После ее окончания ее величество посетило костюмированный маскарад и, побыв на нем малое время, усталая, но довольная, возвратилась с ходынки к себе во дворец. На этом праздновании только в самый первый день, по свидетельству современников, приняли участие 4000 экипажей и побывало свыше 60 тысяч человек, которые веселились как только можно. И, как писала сама императрица,
Несмотря на такое великое стечение народа, все обошлось без малейшего приключения и при всеобщем веселье и наслаждении. Не было ни одного несчастья, которое бы омрачило народное веселье.
Торжества длились несколько дней. Они проходили в атмосфере значительного патриотического подъема и были настолько яркими, что надолго отложились в народной памяти. Многие вельможи впоследствии у себя в имениях строили сооружения, подобные ходынским из дерева и камня. Императрица тоже пожелала запечатлеть только что возникший новый архитектурный подход, заказав Василию Баженову проект царицынского ансамбля, а Матвею Казакову — Петровский путеводный дворец. Необремененный служебными заботами, Алексей прогуливался по огромному, заполненному людьми полю, любуясь архитектурными композициями. Около одной его внимание привлек благообразный средних лет мужчина с горечью, поглаживающий сломанные деревцы.
«Что, отец, сломали твою пальму злодеи?» — с сочувствием проговорил Егоров. «А ведь такая красивая, поди, с полторы сажени ростом была».
Мужчина посмотрел на офицера в зеленом мундире и с досадой махнул рукой.
«Как вы правильно заметили, милостивый сударь, это финиковая пальма. И у нас в ботаническом саду таких только 5 штук было»,
— горестно вздохнул он.
«Не так обидно, если бы это хоть фикус был. Но вот такое редкое дерево. Эх!»
«Не переживайте, еще посадите». Попробовал успокоить его Лёшка. Был бы опыт выращивания таких вот растений.
«Около 20 лет этому дереву было», — с горечью откликнулся дядечка. «Посадить-то его недолго, а вот растить сколько времени нужно. А ежели сломать-то и вовсе, раз и нет его».
«Да это и к людям так же относится», — покачал головой егерь.
«Спасибо вам за сочувствие», — поклонился мужчина. «Отрадно видеть интерес и любовь к растениям у такого бравого молодого офицера. Разрешите представиться, смотритель ботанического сада Московского университета, а в прошлом аптекарского огорода, Болотов Андрей Тимофеевич. Кстати, сам капитан в отставке, участвовал в 7-летней войне с пруссаками».
«Рад знакомству», — кивнул Лёшка. «Премьер-майор Егоров Алексей Петрович. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?»
«Нет, что вы, не стоит беспокоиться», — махнул рукой смотритель. «Растения, выставленные здесь для декорации, велено убирать только лишь завтра. Я просто за ними ухаживаю и вот оплакиваю некоторые. А вы никак тоже интересуетесь ботаникой?»
«Да нет, что вы!» Покачал головой Егоров. «Я мало во всем этом понимаю. Мое дело военное. Правда, вот в последнее время пришлось тоже немного с этим столкнуться. Получил длительный отпуск на поправку имения, а знаний по выращиванию сельскохозяйственных культур у меня нет. Ладно, хоть рядом есть люди, кто, как говорится, сами от сахи. Но мне, честно говоря, хотелось бы, если чем и заниматься, то каким-нибудь новым делом. А у нас в Козельском уезде все держится по старинке, только лишь на традиционном зерновом посеве».
«Вы меня определенно радуете, господин штабс-офицер».
Андрей Тимофеевич искренне и широко улыбнулся.
«У меня самого точно такие же мысли. Никак нельзя стоять на месте в деле растениеводства. Посмотрите, какими 7-мильными шагами нынче развиваются науки. Внедряется новое в промышленные мануфактуры и на заводах. Идет, не побоюсь этого слова, просто даже механизация производств. Оттого-то и произведенные там товары получают такое распространение. А вот в сельском хозяйствовании у нас сейчас полный застой. Мы в большинстве своем еще на двуполье сидим и рожь с овсом лишь сеем. А в Европах ведь на картошку, томаты и прочие новые культуры давно перешли. И им теперь при неурожае зерновых даже проще выживать, имея такое большое разнообразие в культурах, какого у нас и в помине даже нет. А вот взять садоводство. Мы ведь до сих пор ничего не знаем о сортах плодовых культур и делим те же яблони на зеленые и красные, да на кислые и сладкие. Знаете что, а приходите-ка ко мне в сам ботанический сад. Я вам там экскурсию проведу, и мы на ней обсудим перспективы передового опыта в сельском хозяйстве. Ну, скажем так, послезавтра».
«Идет», — согласился Алексей. «У меня как раз будет свободное время».
«Для вас у меня есть одна бумага, господин премьер-майор. Вам ведь известен поручик Толстой Дмитрий Александрович? Знакомый уже адъютант генерал-губернатора при его отметке о предстоящем убытии подал розовый с узорами и вензелями лист Алексею».
«Да, мы с ним служили вместе», — подтвердил тот, вчитываясь в текст.
«Кавалеру ордена святого великомученика Георгия IV степени премьер-майору Егорову Алексею Петровичу. Приглашаю вас, милостивый сударь, посетить великодушно мой дом 14 июля сего года к 19 часам, где для приглашенных будет дан званый ужин с бальными танцами. С уважением, граф Толстой Александр Иванович».
«Блин, ну точно, я ведь Митеньке обещал, что как только в Москве буду, то и к нему в гости зайду», — думал Алексей. «А может, ну его, все эти светские кадрили, все равно ведь я там себя в великосветском обществе держать не умею».
Адъютант, как видно, почувствовав настроение егеря, выразительно покачал головой. «Очень вам, сударь, рекомендую там быть. Господин генерал не из тех людей, кому просто так отказывают, а вам еще дальнейшую карьеру строить. Да и Митенька, что сам только вчера здесь был, зная про вашу излишнюю скромность, настоятельно просил его увидеть перед отъездом. Ну а за сопроводительными документами, наградами для нижних чинов и всеми премиальными вы завтра перед самым обедом зайдите. Я вас вне всякой очереди приму».
«Понял, буду».
Вздохнул Алексей и отправился на квартиру, чтобы готовиться к вечернему приему.
Дом — это, конечно, было сказано скромно. Домом Толстых на окраине Москвы назывался приличных размеров дворец с большим и красивым парком. Он, конечно, уступал своими размерами многим княжьям, но был по-своему великолепен, сверкая колоннами из белого мрамора у главного своего входа. Перед самой парадной лестницей, одетые по последней моде в восточные костюмы, слуги и распорядители принимали лошадей и повозки у гостей, а их самих провожали вовнутрь здания. Алексей прибыл на наемном экипаже и, отпустив его, поднялся с одетым на турецкий манер слугой по длинной белой мраморной лестнице.
«Лёшка, дорогой!» Из боковой залы с криком выскочил одетый в мундир поручика гвардии Митенька. «Явился-таки наш скромняга!» Молодые офицеры крепко обнялись. «А я уже хотел за тобой карету было отправлять. Мне адъютант генерал-губернатор ведь рассказал про твой московский адрес, так что ты сильно здесь рисковал». И радостно расхохотался. «Ну, орел, балканский орел! Не зря государыня сама тебя там, на поле, именно так вот назвала. Эта твоя история у Рижской экспозиции уже к сегодняшнему дню всю Москву облетела. Вот ведь когда-то чуть было голову за эту историю не потеряла, теперь вон даже через чин удалось выше перескочить. Цени, Леха!»
«Ценю, Мить, я ценю», — улыбнулся Алексей. «В этом ведь и твоя заслуга есть, что не побоялся найти моего барона под Шумлой. Ты его, кстати, не видал? 3 дня уже не могу я своего полковника здесь найти».
«Такие люди сами объявляются, когда им это нужно», — усмехнулся Митя. «Видать, занят он сильно. Думаю, что найдется еще. И да, это самое, Алексей. Он-то уже теперь не полковник, а целую неделю как господин бригадир».
«Ну вот, тем более его нужно найти, чтобы поздравить. Да и дело у меня к нему по новому моему месту службы. А мне уже завтра отбывать из столицы», — вздохнул Лёшка.
«О делах давай говорить завтра», — махнул рукой поручик. «А ну, пошли со мной. До общего застолья еще целый час времени. Так я тебя хотя бы с молодежью пока познакомлю».
Высокое общество Москвы и ее гостей было представлено разодетыми штатскими и военными. Порхали в пышных бальных платьях барышни, подкручивали усы великосветские щеголи. Люди разбились по группкам и предавались любимому делу высшего общества — сплетням. Каждого входящего в огромную общую залу непременно обсуждали. Лешка шел за Митенькой, как под прицелом сотен стволов. «Пш-пш-пш-пш!
шептали барышни, обмахивая себя яркими веерами. «Бу-бу-бу!» — бормотали пожилые полковники, коллежские статские советники, важные генералы.
«Императрица, Арыжский перевал! Нишанджи из капитанов, кавалер ордена, золотая сабля за храбрость!»
— доносились до него обрывки фраз. «За мной!» Митя взмахнул рукой и, приоткрыв тяжелый малиновый занавес, проскользнул в боковую комнату. Алексей протиснулся следом и оказался прямо перед компанией своих сверстников. Среди десятка молодых парней, из которых только двое были в штатском платье, Алексей был самым старшим по чину. Но какая тут разница, когда вокруг были отпрыски из высоких и богатых дворянских фамилий? Практически все они были одеты в гвардейские парадные мундиры, обшитые золотом и серебром. Вели они себя весьма непринужденно, словно только и занимались всю свою короткую взрослую жизнь службой на дворцовых паркетах и в бальных залах. «Вот он, господа! Я ведь обещал вам, что будет!» — воскликнул Митя. «Знакомьтесь, мой друг и боевой однополчанин Егоров Алексей, кому императрица сама лично премьер-майора присвоила, золотую саблю вручила, и заметьте!» — поднял он вверх палец. «Перстень со своего пальца сняла и его им одарила».
Почему-то это последнее упоминание награды всех взволновало более всего. «И где же он?» Все с интересом оглядывали руки Егорова. Тот пожал плечами и хмыкнул. «Так не ношу я ничего из украшений. Вроде бы как женское оно».
В комнате грянул гомерический хохот, и из-за ширмы, закрывающей вход, заглянул встревоженный распорядитель. «Митрофан Лукич, у нас все хорошо», — успокоил его Митенька. «Ребятки просто веселятся».
«Ну вы шутник, Алексей», —
протянул поручик в мундире гвардейского измайловского полка.
«Говорите, даренный перстень императрицы не одели, потому что он есть женское украшение?»
И вся компания опять захохотала.
«А сабля-то хоть та даренная при вас? Ее-то вы нам здесь покажете?»
«Саблю покажу». Сквозь зубы процедил Егоров и вынул наполовину из красивых черных в серебре ножен прекрасной работы клинок.
«Красота!» — протянул подпоручик Преображенского гвардейского полка. «Сразу видно руку мастера. Какая прямая форма, как раз для фехтования в пешем порядке, а не для рубки в седле. Сам эфес золотой, гарда тоже золотого плетения темляк с шикарной георгиевской лентой».
«А гравировка, гравировка, вы только посмотрите!» — прошептал подпоручик. «За храбрость! А вот еще на лезвие есть. За знаменитое и удачное его предприятие на Балканских горах».
«Да, сильно», — покачал головой Митя. «Вот такие вот мы, боевые офицеры из Первой Дунайской императорской армии».
«Ну, алмазов или каких-нибудь других камней на сабле-то и вовсе нет». Желчно проговорил кавалергард-поручик. «А вот у генералов у них у всех шпаги богато алмазами осыпаны».
«Это да!» — протянули гвардейцы. «Камни бы здесь не помешали».
Лёшка резко, чтобы глаза завистников не таращились на боевую сталь, загнал лезвие опять в ножны.
«А мне сабля нужна для того, чтобы врагов рубить, а не чтобы им глаза слепить каменьями».
Гвардейцы улыбнулись, и дальнейший разговор продолжили на отвлеченные темы на французском. Лёшка в этом языке был не особенно силен, поэтому просто скучал, стоя рядом. Ужин был накрыт в нескольких залах, и он опять сиделся в той же компании молодых офицеров. Митенька был занят разговорами с другими гостями, и Алексей сидел в одиночестве. Вокруг звучали напыщенные речи, искрометные шутки и тосты. Рекой лилось шампанское и лучшие вина из Европы. На всем этом празднике он чувствовал себя лишним. Перед бальными танцами он был представлен хозяину дворца, графу Толстому и его супруге.
Александр Иванович пристально, с головы до ног, оглядев егеря, милостиво кивнул. «Молодец! Сразу видно воина, а не парадного шуркуна. Митька нам про тебя много рассказывал. Будут какие-нибудь трудности, обращайся. Помогу тебе, чем смогу. Чай сам при Анне Иоанновне в капралах свою службу начинал».
Графиня, пожилая дама, ударила его легонько по локтю. «Сашенька, ну о чем ты? Какая тут служба? Мальчику уже пора думать о семье и детях.
У него и так чин хороший для его возраста. Ты приглядись вокруг, Алексей. Здесь множество завидных невест со своими родителями приехали. Весь цвет московского и даже часть петербургского общества у нас ныне представлен. Не теряйся, себя покажи, и главное, присматривайся, глядишь, и сложится для тебя хорошая партия. Маман Мити была права. Великосветских барышень здесь было множество. Да это и не мудрено, учитывая, что именно на таких вот мероприятиях и складывались будущие брачные интересы сторон. А дабы им идти верным путем, рядом всегда находилась опытная матушка или тетушка, подсказывая неразумной девице про верный и удачный объект. Лёшка буквально кожей чувствовал десятки заинтересованных взглядов, разбирающих его по самой малой косточке, и вокруг фальшивой улыбки, шепот и мелькание вееров. Далее шли танцы. Несколько раз к Алексею подходил Митя и предлагал ему пригласить ту или иную партнершу, но Лёшка был неумолим. «Да не умею я, Мить. Ну что тебе, совсем своих гостей уже не жалко. Раздавлю ведь своими сапогами хрупкую ножку какой-нибудь княжны. Сам потом и будешь в этом виноват». Он с досадой скользнул взглядом по залу и буквально оторопел. На него от противоположной стены, сидя на роскошном диване, в окружении других дам смотрела Маша. Маша Троекурова. Ну или как там ее сейчас по мужу? Пара, не отрываясь несколько секунд, смотрела друг другу глаза в глаза. Наконец дама подняла вверх веер и прикрыла им свое лицо. Вот это встреча! Алексей был в смятении. Все остальное время, пока шли танцы, он, стоя у пышной портьеры, закрывающей огромное окно, бросал взгляды на противоположную сторону. Время от времени ловя ответные взгляды той, о которой столько времени думал дальше. А бал тем временем продолжался. «Ну вот и чего мне душу бередить? Пора уже отсюда сваливать, а то стою как дурак, глаза всем мозолю». Наконец решился он и, попрощавшись с Митей, пошел к выходу на лестницу.
«Алексей, подожди меня в беседке справа за большой аркой», — раздался за спиной такой знакомый ему тихий женский голос.
Он, не оборачиваясь, молча кивнул головой и сбежал по ступеням мраморной лестницы. Сначала под ногами была большая подъездная, мощенная камнем дорога. А дальше пошла посыпанная мелким речным песком дорожка, ведущая вглубь парка. Справа от нее в тусклом свете масляного фонаря виднелась большая арка, и прямо за ней стояла нужная беседка. Лёшка быстро, словно бы в лихорадке, проскочил в нее и замер, вслушиваясь в ночь. От дворца долетали звуки музыки и раздавались веселые крики. Время от времени туда подъезжали и отъезжали обратно конные экипажи. Алексей прождал уже больше полчаса и начал вообще сомневаться, стоит ли ему и дальше здесь стоять. Наконец по дорожке послышался глухой стук каблучков, и в беседку впорхнула она. Минутная заминка, Маша потянулась вперед, и он, обняв ее, прижал крепко к себе.
«Я думала, что никогда уже тебя не увижу, Алешка», — прошептала молодая красивая женщина. Но потом был этот страшный год с пришедшей из Москвы чумой. Мы сидели безвылазно в поместье, а я скучала там как дура. Ни тебе приемов, ни танцевальных балов, ни встреч с интересными людьми. Одна эта угрюмая деревенская глушь и провинциальное дурачье вокруг. Мы только пару раз выбирались в Калугу к папенькиному другу из князей Салтыковых, и я там в упоении танцевала все эти вечера. Но все равно это же так скучно и убого. Там даже не было приличного светского общества. Представляешь, даже поговорить не с кем было.
«Зато сейчас вон сколько блистательных кавалеров и сиятельных дам вокруг!» — усмехнулся Алексей, кивнув в сторону дворца.
«Хм!» — хмыкнула Маша. «Ничего ты не понимаешь. Это для тебя, провинциального мальчишки, все они сиятельные и блистательные. А для меня, знаешь, так уже себе одна сплошная серость. Во всяком случае, вот это все никак не сравнить с высшим петербургским обществом. Вот где, Лешка, настоящая роскошь и блеск!»
«Да куда уж нам вас понять!»
— покачал головой Егоров. — Мы, сиволапы и мелкопоместные дворяне, вообще в этом ничего не смыслим.
— Ну чего ты? — толкнула его Мария. — Я тебя принимаю таким, какой ты есть. Не обижайся на мои слова. Вообще, это даже интересно. Мой друг юности — такой дикий кровожадный солдат, который даже танцевать не умеет и вообще не разбирается в живописи и парижской моде.
— Офицер, — хмыкнул Лёшка. — Офицер, и причем уже в майорском чине, сударыня, хотя вообще-то ты права. Я действительно дикий и кровожадный, не умею танцевать и вообще не разбираюсь в парижской моде. Со мной даже, пожалуй, поговорить не о чем. Ты лучше рассказывай сама, что там дальше было. Прости, я перебил тебя.
— Ну, а что дальше? А дальше появился Владимир. Чума как раз закончилась, и он вырвал меня из этой дыры, — вздохнула Маша. Пусть он не молод и некрасив, но он смог мне дать то, чего я так хотела и чего заслуживала по своему статусу. И вот теперь я могу ни в чем себе не отказывать. Ты же не обижаешься на меня, что я так быстро тебя забыла? Ну, сам пойми, Алексей, это все детство. Все эти вот розовые обещания, вздохи, ахи и поцелуи — это так глупо. Ну, что ты мне вообще мог дать? Жизнь в маленьком съемном домишке. Переезды из гарнизона в гарнизон? Ну, не смеши меня. Ты правда так думал?
И она, мелко прикрыв рот рукой, рассмеялась.
Лешенька, не будь смешным. Все в этом мире имеет цену, а моя для тебя была слишком заоблачная в статусе жены. Ну вот как очень-очень близкой женщины, тут все вполне даже может и быть. У тебя ведь нет никого на примете. Знаешь... А это ведь сейчас так модно в высшем свете и при дворе. Да и мой муж, я ведь его вообще по полгода бывает, что не вижу. Он все время в своих длительных отлучках и занят этими самыми государственными делами, произнесла она так иронично, как будто кого-то передразнивала.
Внутри у Алексея словно бы начали провисать такие натянутые ранее до самого предела душевные струны. Это была не его Маша, той девочки, которую он любил своей первой юношеской горячей любовью, попросту не было. Она давно умерла, пусть даже только у него в душе. Перед ним была красивая, холодная, коварная и расчетливая женщина. 5 лет прошло, как они расстались, и как же они повзрослели. А ведь он все эти годы пестовал и хранил в душе образ той милой, доброй, чистой и нежной девицы. Только одна его Анхин смогла его отодвинуть. Вот кто действительно был милым, искренним и чистым человеком. Перед глазами промелькнул образ погибшей невесты. Потом почему-то всплыло лицо Катарины, и он резко выдернул свою руку из горячих ладоней Волконской. «Графиня!» «Прошу вас меня простить. Извините, но я вынужден вас покинуть. Совсем забыл, мне завтра поутру убывать, и еще ждут государственные дела. Прощайте. Честь имею». Егоров вскинул руку к картузу и резко, так что волчий хвост хлестнул его по плечу, развернулся.
«Алексей!»
Позади раздался удивленный и обиженный оклик, а он уже шел в сторону выхода из парка. Целый кусок с корнями был вырван сейчас из книги его жизни. Ну почему мне так не везет с этими Машками? На душе было пусто и легко.
Так, вот вам коробка с медалями для нижних чинов. Пересчитайте их, 179 штук. Всего здесь должно быть, учитывая, что одну ваш егерь уже получил. Вот вам новое предписание и прогонные документы как лицу, состоящему в 8-м классе табеля о рангах. Адъютант московского генерал-губернатора пододвинул Алексею листы бумаги, заверенные большой гербовой печатью.
180? Почему 180 медалей? Так у меня в роте всего 150 из нижних чинов по штату.
Егоров, непонимающе, уставился на штабного офицера. Господин премьер-майор... «Мое дело маленькое — это выдать вам все, что положено, и дальше продолжать работать», — вздохнул адъютант.
Там за дверью два десятка людей в своей очереди дожидаются, причем даже в чинах полковников люди есть. Мы ведь вас и так вперед всех сюда пропустили. Вы лучше то, что вас сейчас интересует, в каком-нибудь другом месте уточняйте, хорошо? А наше дело маленькое, да и вот тут, тут и еще вот тут, во всех этих журналах распишитесь».
«Хорошо, хорошо», — кивнул Алексей. «Извините меня за эту задержку».
«Ничего страшного. И еще одно, Алексей Петрович. Будете сейчас выходить, зайдите в коридоре в третью дверь справа». Алексей махнул в сторону выхода. «Там у вас вроде тоже какие-то формальности еще остались».
«Разрешите?»
Громко хлопнув дверью, Алексей сходу заскочил в небольшую комнату и замер на ее пороге. Перед ним, вальяжно развалившись на широком стуле, сидел нога на ногу барон фон Оффенберг.
«Чинов наполучал. Саблю и кольцо, можно сказать, из рук самой императрицы принял. Все новые, только что начеканенные медали тоже себе загробастал, а еще чуть ли не целый казенный тульский завод по выпуску штуцеров под себя подмял», — перечислял все последние Лешкины грехи Генрих Фридрихович. «Ты не обнаглел ли, майор Егоров? Совесть-то хоть немного поимей. Ваше высокородие!» Заорал восторженно Лешка. «Я тоже так рад вас видеть, господин бригадир Генрих Фридрихович! А я ведь искал вас. Поблагодарить, поздравить с этим самым бригадирством хотел». Алексей чуть ли не пританцовывал от радости возле начальства. «Но, Егоров! Это что это за нежности?»
Барон отодвинулся подальше за стол.
«Медали вон уронишь, положи их на стол. И хватит уже тут козлом скакать. Эх ты, лис! Ладно уже, садись давай. Вижу, что искренне мне радуешься. Давай, рассказывай, как у тебя там дела на Буге и вообще, как тебе в отпуске живется? Ты же вроде у нас теперь господин землевладелец!» С хитрым видом подколол он егеря.
«Так вот он, весь наш участок общей длиной где-то около 25-30 верст. Местность там в основном ровная, сплошной голой степи нет. Все в основном перелесками, густым кустарником, плавнями и зарослями камыша вокруг покрыто», — подводил итог своему рассказу Алексей. «Мы его условно разделили на 5 примерно равных участков. На каждом из них начали создавать по одному малому земляному укреплению. Объезжаем, оглядываем, стараемся держать все как можно плотнее, но надежно все прикрыть своими людьми мне вряд ли удастся, господин бригадир».
«Что, совсем сырой этот Бугский казачий полк?»
Генрих Фридрихович внимательно разглядывал самодельную карту пограничной линии, представленную Алексеем. «Как боевая единица он, конечно, того», — вздохнул Алексей, — «совсем даже слабый. А в боевых действиях во время войны участия почти не принимал. Так, больше армейские наши тылы прикрывал, да дезертиров по степи ловил. А тут напротив нас 28 тысяч регулярного турецкого войска стоит. Мы и мявкнуть не успеем, если они на нас вдруг полезут».
«А для большего вы там и не нужны».
Тихо, словно сам с собою, проговорил барон.
«Только мявкнуть и быстрее откатиться. А дальше с противником будет уже регулярная полевая армия воевать. Вот какое дело, Егоров.
Этот мир был нам нужен так же остро, как и туркам. Поэтому, договариваясь с ними, пришлось нам пойти на определенные уступки, пусть даже по второстепенным вопросам. Думаешь, чего это самый ближний пехотный полк, да и вся полевая армия стоит от вас за 100 верст? А вот того. Потому как договоренность такая была, что мы отведем, кроме ограниченных пограничных сил, все свои остальные войска от Буга. И выполнять мы ее будем, ибо нам пока нужно хорошо укрепиться после этой недавней изнурительной войны. Но, с другой стороны, нужно не допустить сношения гарнизона Очакова с татарами Крыма и выхода на наш левый берег Буга османских дозоров. А там, в Крыму, ситуация, Алексей, совсем непростая». И он тяжко вздохнул. «Позиция нынешнего российского ставленника хана Сахиб-Гирея очень слабая. В полную силу мы ему там помогать не можем, и дабы не слыть оккупантами, свои войска большей части из полуострова вывели, оставив их только лишь в нескольких ключевых крепостях.
И сейчас там идет ожесточенная внутренняя борьба, вмешаться в которую на этом этапе России было бы неразумно. Всему свое время. А пока вы должны держать эту линию и не давать проскакивать через нее татарам из Крыма и, соответственно, туркам из Очаковской крепости. Тут всего-то 2,5 сотни верст по прямой. На своей земле вы вольны бить чужаков насмерть. Если что, мы вас тут обелим, но на противоположную сторону лезть категорически запрещаю, как бы вас там ни провоцировали. Ты меня, надеюсь, понял?
Так точно, господин бригадир, кивнул головой Алексей. Я так разумею, что кроме тех 3 десятков нижних чинов, коими вы расширили мою роту, больше нам подкрепления ждать не придется. И казачий новонабранный полк так и останется единственным усилением на всей этой пограничной линии.
Совершенно верно, подтвердил барон. Правильно понимаешь, майор. Поставь мы сюда целый егерский батальон, еще один полк казаков, и жди тогда скандала на самых высоких дипломатических уровнях. Либо вообще открывать боевые действия на Буге придется. Для нас это пока, Алексей, совершенно непозволительно, так что воюйте там тем, что у вас есть. Но, повторюсь, только лишь на своей территории и локально, чтобы можно было представить свои действия как строго оборонительные.
Понятно. План А по усилению пограничной линии не прошел, значит, приступаем к плану Б. Тихо проговорил Лешка.
«Ты, блин, стратег доморощенный! А ну, говори быстро и без всяких подколок! Чего еще тут надумал?»
Навис над ним бригадир.
«Ваше высокородие, никакое новое воинское подразделение мы ставить на этой линии не можем», — констатировал факт Егоров.
«Не можем», — подтвердил его умозаключение Генрих Фридрихович.
«Ну, тогда остается только увеличить кратно боеспособность уже имеющихся», — пожал плечами Алексей.
«Вот, я, собственно, так и думал, что с тобой обязательно до этого сейчас дойдет», — покачал укоризненно головой барон. «У тебя ведь и так в роте самое лучшее оружие и обеспечение. Ну вот чего еще тебе не хватает? Может, еще 100-другую штуцеров в Николаевское подбросить?»
«Да зачем, ваше высокородие?» — усмехнулся Алексей. «Вы же сами говорили, что матушка-императрица мне вот только недавно аж целый казенный оружейный завод из своей высочайшей милости пожаловала. А если серьезно, то как-нибудь пока и без них обойдемся. Я сейчас вовсе не за себя, я сейчас за своих соседей переживаю. Командир там, в общем-то, офицер неплохой, даже весьма боевитый, но вот кадрового костяка у него там, в этом казачьем полку, пока нет». Дисциплина среди личного состава сильно хромает, вооружение совсем слабое. Да и обеспечения нормального тоже нет. Банда арнаутов какая-то, а не строевой казачий полк. А без них нам с поставленной вами задачей одним не справиться. Легкая кавалерия хороша своей оперативностью, которой пешим войскам как раз-таки не хватает. Маневр, наскок, шибко, отход, быстрое патрулирование и преследование — вот это все как раз-то и будет про них. Если нельзя добавить войска на линию, то переформируйте сам полк. 5 сотен донских казаков, влитых в его состав из опытных и прошедших войну рубак, и вы вообще не узнаете его. Там господам офицерам даже не придется особо вмешиваться. Урядники, приписные и подхорунжие сами кому надо там быстро морду набьют. А кто-то из оголтелых безобразников вдруг с лошади неудачно упадет и голову себе случайно свернет. Так что порядок они там наведут, вы даже в этом не сомневайтесь.
— Хм, дончаки из боевых полков, говоришь? — усмехнулся барон. — А что? А ведь это хорошая мысль, Алексей. — Ладно, подумаем, что можно сделать, это я обещаю. Но на все нужно время. Казачки сейчас по родным станицам горилку глушат, песни орут, да казачат делают. Им тоже отдохнуть от большого похода нужно. Так, еще немного, и мне нужно будет идти по делам. Давай подводим итог. В июле следующего года ты проездом к себе заедешь в Елисаветград.
Новым губернатором Новороссийской провинции назначен главный квартирмейстер фельдмаршала Румянцева генерал-майор Денисов. Засвидетельствуешь у него свое почтение, подашь вот этот конверт и пойдешь радостно туда, куда тебя их превосходительство пошлет. Надеюсь, он будет с тобой милостив, учитывая, сколько ему пришлось тебя прикрывать на Дунае. Большой надежды на него ты теперь не возлагай. У него ведь сейчас и своих забот море, а тут еще ты со своей букской линией на его плечи садишься. В общем, послали, улыбаемся и уходим. А вот при выходе тебя отзовут для обстоятельного разговора другие люди. Вот им ты уже можешь жаловаться, клянчить и рассказывать все свои хотелки. У них уже будут на руках определенные сильные бумаги, поэтому тебя выслушают и чем-нибудь, но, думаю, сумеют помочь. Но потом ты двигаешь в Николаевскую и вешаешь на бук большой амбарный замок с табличкой «Прохода нет, господа османы, пограничная стража стреляет без предупреждения». Ну, вроде бы пока все. «Давай, Алексей, удачи тебе! Держись! Мы в тебя верим!»